Итак, сегодня максимально сжато и понятно мы с вами разбираем культуру и социально-экономическую жизнь Великого княжества Литовского и Польши. Начинаем со второго пункта – социально-экономическая жизнь. Какие же были слои населения в Литве и Польше в те времена? Первыми идет шляхта. Феодалы – фактически крупные землевладельцы, которые должны были обязательно отслужить в армии и сами себя при этом содержали во время различных походов. Они также делились на подслои. Первыми шли князья, самая богатая шляхта, потом паны, бывшие бояре, просто богатые, так называемые земьяне, средняя шляхта, которая получала землю за военную службу, и панцирные бояре. Мелкая шляхта, которая была вынуждена служить лично. Получали они свою прибыль от фельварков. Это было многосферное шляхтицкое хозяйство, которое использовало принудительный труд селян. Фактически это была панщина. А продукция же, которую они производили, вся шла на продажу. И второй слой по традиции – это духовенство. Тут оно делилось на высшее и низшее. Однако постепенно элитным духовенством остается только католическое. Что же касается простых смертных людей, то у нас, как и ранее, есть мещане, то бишь жители городов, однако эта прослойка населения также поделилась. Были патрициаты, это городская верхушка и самые богатые ремесленники, мастера и купцы, бюргеры, средние ремесленники и купцы, и плебс, городская бедность или, проще говоря, чернь. И селяне, самая большая прослойка населения, при этом самая бедная, составляли 80% населения страны. Делились на погожих и непогожих. Собственно говоря, погожие – это лично свободные, непогожие – это рабы. Существовала рента, плата за землю. Она также разделялась на разные виды. Была денежной, натуральной и отработочной. По характеру повинностей выделяют селян, данников, которые должны были оплатить дань, лично свободные, и они обычно натуральную или же денежную ренту платили. Тегловые платили натуральную или денежную ренту, плюс обязательно, как правило, этот слой населения отрабатывал со своим инвентарем, со своим тяглом. Это фактически панщина, и они могли быть как лично свободными, так и не свободными. И слуги, свободные селяне, которые обслуживали двор феодала. С 1490 по 92 происходит первое повстание селян под предводительством Мухи и Барули на Буковине и Галичине. Однако это повстание не находит отклика у всех остальных селян страны и постепенно задыхается. Итак, что касается положения украинских городов, то в них появляется так называемое магдебургское право, то бишь право города на самоуправление. Причина его появления – слабый уровень развития городов из-за нападения татар. Король и князья хотели доходов, а мещане хотели сами управлять своим городом. Первый украинский город, который получил такое право, был город Сянок в 1339 году. Что из себя представляла такая система? Во главе всего стояли мастера, богатые мещане. Они составляли магистрат, орган городского самоуправления, который выполнял административно-судовые функции. Разделялся на две ветки. Была рада и была лава украинскую и скамья по-русски. Лава или скамья – суд по криминальным вопросам, членами которого были каменщики или лавочники, да, эти лавники. Главой этого крыла был украинскую «виит», по-русски «войт». И второе крыло – это рада, административный орган и суд по гражданским вопросам. Его членами были райцы. Главой был бургомистр, он выбирался из райцев один раз в квартал. Магистрат формировался путем выборов, в которых принимали участие только богатые мещане. В принципе, польза от магдебургского права получили в основном поляки. Самоуправление украинских мещан было гораздо более ограниченным. При этом в городах стали формироваться цехи, объединение ремесленников одной или нескольких специальностей. У цеха был свой статут, герб и прапор, а возглавлял цех цехмистр. Самыми большими украинскими городами в то время были Киев, Львов и Кам'янець, от 10 до 20 тысяч населения. Теперь кратенько пройдемся по культуре. Открывает наш список, как всегда, образование, основа любой культуры, основа любой страны. Начальное образование появляется при церквях, учат детей грамоте и прочему дяке. Собственных вузов на украинских землях тогда не существовало. Самым ближайшим был университет Краковский. Что касается персоналей, связанных с образованием, был такой Юрий Драгобич или Катермак, жил в 15 веке. Украинский доктор медицины, философ и астроном. Первый украинский автор печатного произведения латинским языком. Также он был ректором, прошу заметить, до сих пор одного из самых известных университетов мира, Болонского, и профессором Краковского университета. Что касается печатного дела, в 1491 году Швейпольд Фиоль издает в Кракове первые книги кириличным шрифтом, издание «Часослова» и «Осмогласник». Основной текст книг был церковно-славянский. Развивается также и устное народное творчество. Появляются думы. Думы — это лиро-эпические произведения героических походов казаков, также появляются исторические песни. Преобладает обрядная поэзия, различные купальские, русальные мотивы и прочее. Далее у нас идет архитектура. Здесь акцентирую ваше внимание, что обязательно нужно очень хорошо прорабатывать по данной теме изображения. Появляются строения в готичном стиле, начинается строительство оборонных сооружений из-за постоянных нападений татар. Построено немало замков и крепостей, например, Каменец-Подольская крепость, Верхний замок в Луцке, Меджибиш в Остроге и Хатынская крепость. И также при строительстве различных культовых сооружений учитывается нужность в обороне, например, церковь в Сутковцах. На западе также происходит активное расширение готического стиля. Памяткой такого стиля является Армянский собор во Львове, построенный в 1363 году. Сохранился и известный ханский дворец в Бахчисарае, который являлся столицей Крымского ханства. И у нас осталась только живопись. Я думаю, тут тем более не стоит напоминать, что вам обязательно нужно просмотреть подготовительные материалы по ЗНО на этот год, изображение живописи по этой теме. Живопись представлена фресками, иконописью, икона Богородицы с пророками в церкви в Подгородицах, икона святого Юрия Змееборца, также представлена графикой и книжной миниатюрой. Ну вот и подошел к концу этот действительно короткий урок о культуре и социально-экономической жизни Великого княжества Литовского и Польши. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Обязательно следите за обновлениями нашего телеграм-канала. Подпишитесь, если еще не подписались. Расскажите друзьям. Также подписывайтесь на мой личный инстаграм-аккаунт. Отмечайте меня в сторис инстаграма. Отмечайте, что слушаете этот подкаст. Мне будет приятно почитать ваши комментарии. Ссылки на все социальные сети, как всегда, оставлю в описании. Ну а уже в следующем уроке мы с вами рассмотрим создание новой страны Речи Посполитой и также становление украинского казацтва и начало совместной борьбы, а позднее совместной работы. Ну и как всегда, прощаемся с вами ненадолго. Услышимся в интернете. Производство Подгаецкий продакшн.